Наше время называют эпохой постмодернизма. Ну и содержание этой эпохи можно выразить вот такой несколько измененной поговоркой: «На истину вкус и цвет товарищей нет». Это значит, что каждый выбирает для себя, во что ему верить, что считать добром или злом. И какой бы выбор человек ни сделал, все хорошо, все правильно, лишь бы при этом человек чувствовал себя приятно. Аборты, разводы, извращение – грех для тех, кто считает это грехом. И важно только не нарушать уголовный и гражданский кодексы. Если человек укладывается в эти параметры, то он считается хорошим человеком. И вот таким образом люди освободили себя от обязанности искать истину и повиноваться истине. И, конечно, если добро и зло – это какие-то относительные вещи – если человек сам решает, что хорошо, что плохо, тогда почему не отважиться на эксперименты, в том числе и в запредельной оккультной области? Почему тогда бы не вступить в контакт с духами, чтобы извлечь для себя какую-то выгоду? Ну, например, узнать будущее, заработать побольше денег, приворожить мужа, навести порчу на кого-нибудь или снять. И вот всякие контакты с этой областью, оккультной областью, на самом деле принесут неисчислимые бедствия человеку. Потому что все, что помимо Бога, все, что помимо Библии, является злом, является вечной темнотой и ужасной опасностью. Мы откроем Евангелие от Луки, 8 главу, и посмотрим на историю, которая повествует нам, чем могут обернуться эксперименты в оккультной области. Итак, мы читаем 8 глава с 27 стиха. Евангелие от Луки, 8 глава с 27 стиха. «И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня». Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, оберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали, рассказали в городе и в селении. И вышли видеть происшедшее, пришедшие к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. И просил его весь народ гадаринский окрестности удалиться от них, потому что они были объяты великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус, отпустив его, сказал: «Возвратись в дом твой, расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Дорогие друзья, вы видите, не все так просто в нашем мире. У него есть не только пространственное, временное измерение, есть еще и духовное измерение. Есть эта мрачная, темная область, которую мы называем область демонического. Бесы – это некогда падшие ангелы, возглавляемые сатаной. Вы знаете, часть ангелов, которые воспротивились поклониться Христу, явленного Богом всей вселенной, вот эту часть, определенную часть демонов, Бог сразу связал узами адского мрака. Другой части Он позволил орудовать во вселенной и особенно на земле. Для того, чтобы испытывать праведных и наказывать нечестивых. Дорогие друзья, бесы могут вселяться в людей. Бесы могут наделять людей сверхъестественными способностями, как ясновидение, чудотворение. Бесы могут причинять людям огромные страдания. Бесы могут овладеть человеком, но не помимо его воли. Человек – это личность. И бесы не могут вот так, знаете, раз и вселиться в человека. Они должны заполучить согласие человека на вселение. Каким образом они добиваются этого согласия? С помощью обмана. Они внушают человеку, вот ты хочешь быть счастливым, богатым, влиятельным, здоровым, информированным, ну тогда используй, знаете, духовные технологии, вот такой модный термин сейчас вводится. Используй духовные технологии, то есть энергию космоса, медитацию, астрологию, попробуй экстрасенсорику, изучи белую и черную магию, погрузись в стихию восточных религий. И вот когда человек откликается на эти искушения, он открывает дверь своей жизни для бесовского владычества. Вы видите, что механизм искушений тот же самый, что с праматерью Евой. Сатана пообещал ей, ты будешь как Бог, все знать, жить вечно, жить счастливо. Но он ее обманул. Ева стала смертной, грешной и несчастной. И я думаю, сходным образом был обманут этот мужчина, о котором мы с вами прочитали. Видимо, он захотел приручить бесов, чтобы поставить их на службу себе. Но, когда человек приглашает демонов быть его слугами, демоны становятся его хозяевами. Вот так этот человек стал одержим. И вы посмотрите, какая беда пришла в его жизнь. Бесы лишили человека разума. Этого драгоценнейшего Божьего дара, он был уже невменяемый. Они изгнали его из жилища, разлучили с женой, с детьми. Они лишили его стыда, они сделали его агрессивным, так что вся округа боялась этого человека. И сколько ни пытались одеть на него смирительную рубаху, ничего не получалось. Вот каким несчастным делают демоны человека. И вы думаете, эта бесовская активность, она утихла? Нет, скажу вам. В 21 веке она еще более усилилась. И несколько примеров, над которыми, может быть, мы и не задумывались. Один из русских ученых-филологов подметил, что до революции в русском языке не было приставки «бес», «с» на конце. А была всего одна приставка «без». Ну вот, совершилась большевистская реформа письма, и большевики внедрили в русский язык приставку «бес». И теперь прислушайтесь, кого стал прославлять великий, красивый, могучий русский язык. «Бес» культурный, «бес» партийный, «бес» ценный, «бес» чувственный, бес шумный и так далее. Вы видите, как произошла демонизация русского языка. И не только на просторах орфографии мы встречаем следы воздействия этих темных сил, следы этих бесовских копыт. Когда вы видите дурно пахнущего, заросшего бомжа, вы видите работу демонов. Когда с обложек и журналов глядят на вас бесстыжие лица обнаженных натурщиков и натурщиц. Вы видите работу демонов, они забрали у людей стыд. Когда вы видите, как на экранах орудуют вампиры, колдуны и ведьмы, ясно, чьи интересы пропагандируются. Когда унижается человеческое достоинство людей, попираются их права, когда вы сталкиваетесь с грубостью, несправедливостью, вымогательством, это работа демонов. Когда вы слышите, что отец или мать оставили свою семью, это работа сатаны. Когда взрываются дома, захватываются заложники, когда убиваются дети, это демоны не знают покоя. Именно демоны наполнили своими жертвами тюрьмы, психиатрические лечебницы, кладбище и, конечно, преисподнюю. И сколько ни пытается человечество обуздать эту жуткую агрессию зла, ничего не получается. Мы видим эскалацию насилия и аморальности. Зло гонит дверь, а оно лезет в окно. Кто может усмирить эти страшные силы? Человек? Нет. Демоны превосходят его силой и хитростью. Только Иисус Христос может найти управу на этих духов. И суть освободительного дела Христа включает в себя четыре важных свершения. Давайте вот найдем их в тексте. Во-первых, Христос дает свободу. Свободу от этой демонической зависимости. Вы посмотрите, Христос намеренно избрал вот такой маршрут в Бадаринскую область. Ему, кажется, было не с руки попасть туда. Но вот он сказал ученикам, пойдем в лодку, плывут они этим бурным морем и пристают вот как раз в эту область. А эта область-то была языческой. Там проживали греки, поэтому они свиней водили. И вот Христос пришел к этому человеку, несчастному грешнику, который сам себе помочь не мог, которому люди не могли помочь. Он знал, что этот человек страдает. Он знал, что если он, Христос, не придет к нему на помощь, значит, он навеки будет погублен этими демонами. И посмотрите, как бесстрашно Христос входит в эту область. У него нет страха, зато кое-кого есть страх. У кого? У демонов есть страх. Они боятся Христа, потому что Христос – это Бог во плоти. Потому что некогда они были святыми ангелами, их сотворил Христос, но они отпали. Они продолжают оставаться тварными созданиями. Они боятся Христа. Вы посмотрите, 6000 бесов одним голосом кричат, «Что тебе до нас, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Для них мук и присутствие Христа. Почему? Потому что они знают, что если Христос встретился с ними, Он непременно освободит от демонов. Они чувствуют полную беспомощность перед Христом. Они умоляют Его, не посылай нас в адскую бездну. И здесь, конечно, следует сказать, что бесы намного проницательнее и умнее наших современников. Многие люди по своему печальному неразумию твердят, а мне все равно, что будет на том свете. Послушайте, бесам не было все равно. Они знают, что когда-то они окажутся в аду, но они хотели пожить здесь еще пока. И просят, не посылай нас в бездну. Бесы не захотели в ад. Знали, что там из рук вон плохо. Дорогой друг, никогда не думай легкомысленно об аде. Не избирай его. Убегай от него, пожалей свою душу. Ей, твоей душе, назначено жить вечно. И поверь, никакие земные страдания не могут сравниться с адскими страданиями. И посмотрите еще один факт из области вот такой природы. Свиньи не могли выдержать присутствие бесов в них. И они предпочли умереть, чем быть, знаете, носителями демонов. А что же человек? Терпит. Терпит. Его бесы обманывают. Бесы причиняют ему много страданий. Терпит. Дорогие друзья, только Христос может освободить человека от этой бесовской одержимости. И вы знаете, что говорит Библия, что от рождения все человеки под властью демонов. Вы знаете, апостол Павел пишет в послании Ефесянам, что люди до своего обращения, это прямо начало второй главы, до своего обращения ко Христу, все люди живут под властью бесов, исполняя их похоти и желания. Правда, вот степень одержимости бывает разная, степень преданности демоническим силам бывает разная. Одних людей демоны контролируют, а в других они живут. И Писание говорит, что демоны закрывают разум людей от евангельской вести. Павел пишет, если закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы не воссиял для них свет благовествования о славе Христа. В послании к Тимофею сказано, что люди находятся в сетях сатаны, и Господь их освобождает из этих сетей вот каким образом. 2 Тимофея 2, 25-26. Павел говорит, мы должны с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины. Вы видите, две вещи нужны для освобождения от демонической зависимости. Какие? Наставление, то есть проповедь Евангелия, проповедь о Христе распятом и воскресшем. И второе – покаяние. Когда человек принимает евангельскую весть и раскаивается, то происходит вот, что Павел продолжает, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. В ранней церкви очень серьезно подходили к этому вопросу, к освобождению человека от сатанинской зависимости. Например, перед крещением каждый человек должен был произнести следующее. Он должен сказать: «Отрицаюсь всех дел сатаны и сочетаюсь Христу». Каждый крещаемый должен был это сделать. «Отрекаюсь от дел сатаны». Если кто-то из нас занимался когда-нибудь оккультной практикой, вы должны обязательно сказать это ясное отречение перед Богом. «Отрицаюсь дел сатаны» и сочетаться, то есть вручаю себя Христу под Его господство и Его власть. Я как-то рассказывал, это давно было уже на Новом году молодежном. Одна девушка пришла и говорит, что вот у нее проблемы возникли, не может спать она, а потому что вот что-то такое мохнатое вот начинает ее душить ночью. Он говорит, мы включаем свет, и не только это со мной, но и с моим братишкой творится. Спрашиваю, вы занимались оккультным? Ну да, говорит, мы вот под Новый год гадали на блюдечке. Мы вызывали духа, спрашивали, что вот нас ожидает. И потом вот это свершилось. И я объяснил, что необходимо ясное отречение от этого ужасного греха, от этой оккультной зависимости. Необходимо покаяние перед Богом. И вот эта девушка, она там помолилась, мы в пресвитерской были. Она помолилась, она отреклась от всех этих темных дел. И потом через какое-то время я ее встречаю и спрашиваю, ну как, свет горит ночью? Нет, говорит, уже не нужно. Спим нормально. Действительно, Евангелие, отречение, молитва покаяния, и человек обретает свободу. Дорогие друзья, Христос вчера, сегодня, вовеки тот же. Верьте Ему, призывайте Его в ваших молитвах, следуйте Его заветам. Остерегайтесь контактов со всем оккультным и очень прошу, дорожите той свободой, которую вам дал Христос. Писание предупреждает, стойте в свободе, которую дал вам Христос. Не подвергайтесь опять игу рабства. Вы к свободе призваны. И, пожалуйста, пусть свобода эта не служит угождению вашей плоти. Вы знаете, Христос предупредил, что эти демоны, которые изгоняются с человека, желают потом опять овладеть им, и когда видят незанятым сердце. То есть, нет Христа, Господа в сердце. Они тогда снова входят в человека. И будет для этого человека еще хуже, чем было раньше. Дорогие друзья, дорожите свободой. Просите, чтобы Христос был постоянно вашим господином. Ищите Его святой воли. И поверьте, демоны боятся не нас. Демоны боятся только Иисуса Христа. И когда Христос вас, они будут трепетать перед Христом, не перед вами. Они ничего не могут вам сделать. Второй бесценный дар, который принес Христос в наш мир, Христос возвращает человеку совесть. Вы знаете, совесть – это нравственная способность судить о добре и зле, предупреждать нас, поднимать вопль, когда мы уклоняемся от каких-то моральных стандартов. Это внутренний судья человека. Борис Годунов Пушкина сказал: «О, совесть лютая, как тяжко ты караешь!» И что Гадаринцу была возвращена совесть, говорит следующий факт. «И вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого», подчеркиваю, «одетого». Вы знаете, одним из важнейших проявлений совести – является чувство стыда. И только человек наделен этим чувством. Оно показывает, что человек делает что-то неприличное, когда вот краской заливается наше лицо. Владимир Даль определял стыд как внутреннюю исповедь перед совестью. «Я со стыда сгорел, стыдом покрылся». Салтыков-Щедрин говорил, что стыд – это драгоценнейшая способность человека. И вот до встречи с Христом этот несчастный гадаринец не имел стыда. И значит, он не имел совести. Она была угнетена духами зла, парализована. И вот когда Господь его исцелил, то первая просьба этого исцеленного человека была следующая. Я так думаю, я прав. Дайте мне во что-нибудь одеться. Дайте мне во что-нибудь одеться. Гадаринец не сказал, ну, знаете, я уже привык так ходить, все ко мне привыкли. Ну, что ж, я и так и буду дальше. Нет. Стыд. Переживание, что он не в надлежащей форме, они побудили его просить одежды. Друзья, апостол Павел пишет, что когда Христос входит в жизнь верующих людей, то Он приобщает их к благочестивому стыду. Верующие со стыдом вспоминают прошлую мирскую жизнь. Послушайте, какой же плод вы имели тогда, спрашивает Павел верующих римлян, такие дела, каких ныне, сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Друзья, правильное обращение к Богу, правильное покаяние сопровождается этим жгучим чувством стыда за прошлую жизнь. О, как стыдно дни те вспомнить, дни духовной слепоты. Есть у нас такая песня. Мы не только стыдимся прошлых дел, но дети Божии стыдятся выглядеть нескромными в одежде, в прическе, в поведении. Вот что говорит Павел в 1 Тимофея 2:9-10, чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотым, ни золотым, ни жемчугом, ни многоценной одежды, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Верующая женщина одета со вкусом, но одета скромно. Она не навешивает на себя все сокровища, чтобы все обращали внимание, сколько у нее есть золота, серебра и так далее. Ей стыдно показать, что вот она привязана к этому делу. У нее все скромно. И одежда скромная, прическа скромная, все нормально. И вы знаете, без стыдящихся верующих не будет христианской церкви. Мне понравилось, как Самуил Маршак, он не только для детей, но и для взрослых писал, вот что он сказал. «Старайтесь сохранить тепло стыда. Все, что вы в мире любите и чтите, нуждается всегда в его защите. Или исчезнуть может без следа». Прекрасные слова. Пусть этот святой стыд будет нашим достоянием. И знаете, мы живем в то время, когда нашему миру, потерявшему стыд, нужен Христос. Посмотрите, что творится. Известные артисты не стыдятся выставлять на показ свою распущенность. Рок-музыканты стремятся как можно меньше одежды на себя одеть. Мужчины не стыдятся сквернословить в присутствии женщин и детей. И, к большому сожалению, уже есть немало женщин, которые мужчин превосходят в сквернословии. Молодежи не стыдно унижать стариков, не стыдно одеваться в соблазнительные обтягивающие наряды. И кажется, вот это слово Августина «не стыдно быть бесстыдным», оно полностью приложимо к нашему времени. Братья и сестры, когда христианство вышло на мировую арену, ситуация была аналогичной. Бесстыдство царило везде. И вот чем отличалось христианство от всего остального. Я помню, еще в советские годы искусствовед Ярошенко подметил следующую деталь. Он говорил, когда вы посмотрите на греческие скульптуры, вы увидите, как прекрасно передана пластика движений, игра мышц. Но посмотрите в глаза этих скульптур. Они пустые. И вот христианское раннее искусство акцент делается не на телесности. Вот обратите внимание на картины, на иконы. Первое, что вас поразит, это большие глаза. Глаза – зеркало души. Эти глаза и строгие, и печальные, и целомудренные. Глаза святых. Глаза очень скорбные. Глаза очень чистые. Дорогие друзья, христианство выиграло в этом соревновании. Оно сумело завоевать весь тогдашний мир. И искусство греков тогда пришло в упадок. Дорогие друзья, не будем с вами подчиняться стереотипам этого мира. Не будем стирать эти грани совести, стыда ни в наших словах, ни в одежде, ни в поведении. Третье. Христос возвращает человеку здравый разум. Вы посмотрите, Лука сообщает, что бывший одержимый не только был одет, но он еще и в здравом уме. И на это не могли не обратить внимания прибежавшие пастухи. Они увидели, что этот гроза горных дорог смиренно сидит у ног Иисуса Христа и слушает Его Слово. Слушает наставление, значит, он способен воспринимать истины. Знаете, разум – это драгоценнейший Божий дар. Это способность наша анализировать, познавать, предвидеть, решать, экспериментировать. И особенно важен разум в оценке добра и зла. Я посмотрел, что говорит Библия на эту тему, и вот несколько текстов из книги «Притч». Книга «Притч» утверждает, что разум дороже материальных сокровищ. Это 3 глава, 13-18 стих. «Приобретение мудрости или разума лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели золота. Она, мудрость, дороже драгоценных камней. Ничто из желаемого тобою не сравнится с нею». Братья и сестры, я знаю, как многие святые молятся, особенно вот когда уже в возраст пожилой войдут: «Господи, не лиши меня разума, сохрани разум». Они знают, что это прекраснейший Божий дар. Разум продлевает жизнь, долгоденствие в правой руке ее, вот, то есть в руке мудрости, долгоденствие. Мне очень понравилось, как одна сестра рассказала такую маленькую историю. Они с одной сестрой у кабинета врача встретились. И вот эта сестра спрашивает: «Слушай, а ты что, заболела, что ли, пришла?» Она говорит: «Нет, я не заболела. Я пришла провериться». «Провериться? Зачем это тебе надо? Ну, когда заболеешь, иди к врачу». И вот эта мудрая сестра сказала: «Из-за тебя я и хожу проверяться, чтобы ты потом за мной не ухаживала». Действительно, долгоденствие в правой руке разума и мудрости. И Бог нам дал разум, чтобы мы заботились и о своем здоровье. Разум помогает материальному преуспеванию, а в левой у нее, у мудрости, богатство и слава. Разум приносит удовольствие. Пути мудрости приятны, все стези ее мирны. Она древо жизни и блаженны, которые сохраняют ее. Разум приобретается старанием. Я еще помню, в институте один преподаватель говорил: талант определяется количеством протиранных штанов. И действительно, приобретая мудрость, приобретая разум, не забывая этого, не уклоняясь от слов уст. Главная мудрость, приобретай мудрость, приобретай разум всем имением твоим. Разум создает авторитет. Высоко цени ее, она возвысит тебя, прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Один старец говорил своему сыну: «Сынок, сейчас ты работаешь на авторитет, а потом авторитет будет работать на тебя». Это очень важная вещь. Разум участвует в познании Бога. В 1 Иоанна сказано: «Сын Божий пришел дать нам свет и разум, да познаем Бога истинного и будем в истинном Сыне Его». Братья и сестры, благодарите Бога за разум. И ни в коем случае не принимайте советов, которые вы иногда можете встретить в книгах или у каких-то проповедников: «Опустоши свой разум», «Отринь свой разум», «Не слушай свой разум». Нет, это неправильно. Мы не должны быть преступными пред Богом, который дал нам разум, а мы им не пользуемся. Но еще одно предупреждение: не предоставляйте разум самому себе, но обучаете ваш разум священному Писанию. Недаром о Христе сказано, Он много учил. Мы нуждаемся в таком перепрограммировании, чтобы разум, который всегда служил нашему «я», греху, этому миру, стал бы служителем Божьим. Так что Христос возвращает человеку разум. И многим из нас Он вернул эту способность правильно, трезво оценивать добро и зло. Трезво относиться к самому себе. Трезво относиться к своей душе. Это очень важная вещь. И, наконец, Христос дает важное поручение человеку. Человек, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав, «Возвратись в дом твой, расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал всему городу, что сотворил ему Иисус. Друзья, самая большая польза, которую можем мы принести людям, это рассказать о Христе. Это разрушить в их представлении твердыни, которые сатана там воздвиг. И вы знаете, одна из твердынь, о которой упоминает нам текст, это твердынь страха. Казалось, вот гадаринцы, увидев, что сотворил Иисус с их горожанином, односельчанином, ну теперь побегут ко Христу, скажут, Господь, пожалуйста, помоги нам, у нас еще есть немало подобных людей. Но гадаринцы просят, чтобы Христос немедленно оставил их. Почему? Писание объясняет, что они были в страхе. Трех вещей они страшились. И вот призвание этого покаянного человека – помочь разрушению сатанинских твердынь. Первое – они страшились перемен. Они знали, что Христос принесет перемены в их устоявшуюся жизнь. Вот у этого человека все изменилось. Но ведь когда Христос принесет перемены, это значит, он будет ломать старые привычки. А мы привыкли уже жить без молитвы и нравоучений. Мы привыкли себе ни в чем не отказывать. Пусть все так останется. В какой вере мы родились, в такой мы и умрем. Вот эти твердыни страха. Лишь бы Христос не потревожил, лишь бы Он ничего не поменял в их жизни. И разве сегодня эти страхи не живы, дорогие друзья? Мы постоянно слышим, ах, оставьте вы нас в покое с вашей религией, нам ничего не нужно. Нас всю жизнь учили не верить, и мы уже теперь не можем из этого выйти. А мотив этот старый – не тревожьте меня. И вот этому человеку дается задание – разрушь эту твердыню, осторожно, с тактом, разрушь. Во-вторых, люди были охвачены страхом разоблачения. Ведь греки были людьми, исповедующими многобожие. Кто-то говорил, в Афинах легче встретишь Бога, чем человека. Столько было алтарей, жертвенников, которые посвящались разным богам. Греки ужасно любили поклоняться различным божествам. И о каком-то боге они что-нибудь не услышали, они тут же ставили ему памятник. И ты наш. Вот так и здесь эта область была буквально пронизана оккультизмом, поклонением богам, бесам, демонам. И именно это, вот такая оккультная культура, она и спровоцировала появление вот этого маньяка-убийцы. Но отвечать общество за это не хотело, понимаете? Потому что они теперь должны были у этого человека прощения просить. Это благодаря нам ты стал таким, это мы тебя научили. И вот этот страх разоблачения, что если Христос придет, придется эти все книги оккультные собрать, сжигать, нужно раскаиваться, отрекаться от всех этих нечестивых дел. А людям не хочется чувствовать себя виноватыми, не хочется принимать суровую расплату. И вы знаете, многие люди сегодня отказывают Христу на том же основании, боятся разоблачения, не хочется им видеть себя виновными перед Богом. И вот Бог дает задание нам, которых Христос освободил, дает задание, иди к ним, и будь свидетелем, и помоги разрушить эту твердыню страха разоблачения. И, наконец, людей охватил страх потерь. Видите, они уже лишились 2000 свиней. Если по рыночным ценам, это где-то 15 миллионов рублей. Это огромная сумма. И что будет, если Христос еще побудет в этом городе? А я думаю, что там еще были свиньи, и не только свиньи. Там много чего было. Может быть, и горный бизнес был, или еще что-то. И вы знаете, для многих современников наших стать христианами – это невыгодное занятие. Они чувствуют, что много они потеряют, придется отказаться от прибыльных, но нечестивых дел, вернуть долги, расстаться с грешной компанией, потерять выгодное положение в обществе. И они поэтому ищут такую религию, которая бы их ничего не лишала из греховных дел. Чтобы можно было и курить, и сквернословить, и пьянствовать, и вот с каким-то амулетиком на шее ходить, и говорить, а я вот такой. Видите, Христос, хотя ушел из этого города, но Он оставил там своего свидетеля. Братья и сестры, наше единственное призвание в этом мире – идти вот к этим людям, охваченным предрассудками и страхами, и молитвой, нашим свидетельством, нашими добрыми делами разрушить вот все эти предрассудки. Это, знаете, вот как раз Артем и Ксюша, они этим и занимаются, когда работают с молодежью, разрушают эти сатанинские твердыни. Когда у нас было заключительное общение вот по поводу проекта «Силу перемен», один пастор Пятидесятнической церкви так это признался, он говорит, вы знаете, для меня баптисты стали откровением. Я их раньше боялся. У нас жила какая-то там соседка баптистка, я ее 10-й дорогой обходил. А теперь я увидел, что это же люди хорошие, хорошие христиане. Вы знаете, вот вам пример, как эти твердыни страха, они живут во многих людях, даже тех, кто, кажется, читает Евангелие. Братья и сестры, наше призвание эти твердыни разрушить. Было бы хорошо, если бы мы обратились сейчас ко Христу в молитве. Мне очень понравилось, как один из наших поэтов, Лев Болеславский, проникновенными словами выразил нашу нужду во Христе. Во Христе, который дает свободу, во Христе, который вернет человеку совесть, во Христе, который разум поставит на свое место и наделит определенным поручением. Вот что сказал этот удивительный поэт. «Чудных птиц в небесной синеве россыпи, да придет царствие Твое, Господи! О, скорее, слышишь ли Ты стон сдавленный на земле, где властвует закон дьявола, на планете, где идет борьба страстная, где закон себе и для себя царствует. Сатана землею завладел в пене весь, разливает по сердцам людей ненависть. Помоги нам, посвяти земле горестной, да придет царствие Твое, Господи». Вот как мы, как Церковь Христова, должны молиться Иисусу Христу. Вы знаете, братья и сестры, об этом человеке, одержимом, никто не молился, никто не приглашал Иисуса Христа, чтобы он его исцелил, и то Христос пришел. И вот я ни одного случая в Писании не нашел, что если кто-то молился бы Христу, чтобы он исцелил одержимого, и Христос бы сказал, нет, я этого не буду делать, я устал или не хочу. Если уж без молитвы людей Христос помог этому несчастному, насколько же Он больше поможет людям, за которых мы с вами помолимся, а среди них наши близкие, родные, наши дети, в сердца которых сатана разлил эту ненависть, которых увел из церкви, которым причинил столько страданий. Мы будем о них молиться, и, может быть, в нашей церкви есть человек, который желает, чтобы Господь подарил ему вот эти вот важные дары. Вы чувствовали, что Господь вас зовет к покаянию, чтобы вы встали под удивительное владычество Господа Иисуса Христа. Сегодня покайтесь. Вы можете пройти сюда, вперед, и тогда наши пастыри вместе с вами помолятся Господу, чтобы вы вашу жизнь посвятили Христу, чтобы все у вас было хорошо в жизни, чтобы солнце благодати просияло для вас, чтобы вы могли сказать «Я свободен». Я свободен от всех этих мрачных мыслей, тяжелых гнетущих дум. Я свободен от власти греха, от злых привычек. Я свободен для того, чтобы жить во Христе Иисусе. Пожалуйста, сегодня покайтесь. Это ваше время. Христос здесь, и Он тебя зовет, чтобы ты пришел к Нему, преклонился перед Ним, а все остальное сделает Он. Он будет освобождать тебя, Он будет очищать тебя, Он будет вести тебя по этой жизни. Но самое главное, твое решение. Хочу прийти к Господу Иисусу Христу. Да благословит нас Бог в этом. Аминь. Будем молиться. Великий Господь Иисус Христос, мы благодарим Тебя, что Ты с нами. Ты пришел в нашу Самару через эту миссию силы перемен, словно вот в эту Гадаринскую область. Ты знаешь, сколько людей в нашем городе повязано оккультизмом, сатанизмом. Ты знаешь, сколько разбитых семей, несчастных, исковерканных судеб. И Ты пришел к этим людям, и очень многие из-за страха Тебя отвергли и просили, чтобы Ты ничего не менял. О Господь, но мы просим Тебя, вот мы, Твои свидетели, живем в этом городе, помоги нам выполнить Твое поручение. Господь, мы просим Тебя за людей, которые все-таки пожелали этой свободы. Господь, продолжай Твою работу над ними. Мы просим Тебя, чтобы Ты послал им эту свободу от влияния темных сил. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты по великой милости Твоей дал бы им чистую совесть, которая могла бы их направлять в соответствии с Твоим Словом на путь верный. Господь, пусть их разум устремляется к Тебе, и пусть желают они действительно служить Тебе. Господь, столько людей погибает. Дай, чтобы мы были вестниками, через которых Ты разрушил все эти сатанинские твердыни. Просим Тебя за тех, которых сегодня Ты касаешься, которых Ты призываешь, чтобы они пришли к Тебе с покаянием. О Боже, придай их сердцам решимость, помоги им преодолеть всякий стыд, смущение. Господь, помоги им думать о Тебе, но не о себе и своих немощах. А Ты обещал, что возьмешь таких на руки. Ты обещал, что Ты избавишь их от всех этих сатанинских сил и влияний. Совершай Ты спасительную работу Твою, Господь Иисус. Аминь.